Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Мы приветствуем вас, мой коллега Игорь Цуканов
и добрый вечер.
Кира Лаврентьева. По воскресеньям мы говорим о пути христианина в современном мире. Говорим о приходе к вере, о том, как вера в Бога влияет на жизнь человека, профессиональную деятельность, отношения с окружающими. У нас в гостях народный артист Российской Федерации Дмитрий Певцов. Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте, люди добрые.
Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о том, как вы познакомились с храмом.
Ох, рассказ этот... Я просто столько раз об этом рассказывал. Так получилось, что я пришел в храм гораздо позже, чем я крестился, на самом деле. И крестился только потому, что вот жена мне уговорила, потому что надо венчаться. Ну, с женой ведь так, это же легче дать, чем объяснить, почему нельзя. Я так тогда считал. И, собственно говоря, вот и так я и пошел, и покрестили меня, и потом увенчались. Но в моей жизни внутренней, по крайней мере, мало что изменилось. Как я был грешником большим, так и остался. А по-настоящему в храм пришел уже, когда случилась беда в семье. И вот так оказалось, что мой мажорный образ жизни и образ мыслей, он вдруг оказался совершенно разбит, размолот, и я потерял совершенно почву под ногами. То, что для меня было важно, и то, что я считал неким смыслом жизни, оно вдруг куда-то улетучилось. И в этот момент как раз мне попалась на глаза книга тогда еще архимандрита Тихона, сейчас уже, наверное, митрополита, Шевкунова «Не святые, святые». И вот она попала в нужное время и в нужное состояние души, очевидно. Я ее проглотил буквально и увидел, что есть, оказывается, другой мир, о котором я не подозревал. И раньше считал, что церковь — это совершенно такая атрибутика неестественная, что можно, так сказать, общаться с Богом, не ходя в храм никакой. Вот, и настолько меня поразил этот мир, что мне захотелось к нему как-то прикоснуться. Вот как какой вот такой, знаете, когда полюбишь какого-то артиста или вот что-то такое, вот хочется быть причастным, как-то познакомиться поближе, пообщаться, дружить домами. У меня было страстное желание, конечно, познакомиться с автором книги, с архимандритом Тихоном, и вообще как-то вот туда попасть. Я помню свое желание, это была зима, прийти туда, в Сретенский монастырь, он был прям вот, мы же в 5 минутах живем. И я как-то пришел первый раз тогда сам по себе, тихонечко встал, и что-то то ли в 6 утра я пришел, а там закрыто, я не знаю, во сколько служб, в общем, еще час до открытия этих дверей были, я топтался там как дурак. А потом попросил жену, мы стали туда ходить на службы, я ничего не понимал, и как-то, я даже не помню, сколько раз мы там успели сходить до того, как познакомились с наместником, а тогда он был наместником Сретенского монастыря, владыка Тихон. И вдруг вот какой-то божий промысел, мы вышли со службы, я ничего не понимал, что-то происходит, стоял как дурак. И вдруг там кто-то говорит, вот там владыка пришел, увидели его из окна, иди, иди там. Ольга мне вытолкнула, говорит, иди, подойди к нему сейчас немедленно. И я подошел к нему, попросил просто поговорить. И он меня завел в братский предел, посадил. Я ему в двух словах рассказал, что вот такая у меня беда, и что очень понравилась книга. Я даже не помню, что я еще говорил. Он тут же позвонил и пригласили, значит, нашего будущего духовника, с которым мы тут же познакомились, стали общаться. И через какое-то время, через несколько бесед, встреч с духовником, монахом Сретенского монастыря, у меня была первая исповедь настоящая и первое причастие. И началась моя другая жизнь. И, собственно говоря, после этого я начал дышать, и через год, по-моему, я начал смеяться. А с тех пор храм Божий стал для меня такой потребностью. И хотя леность и прежняя привычка там 50 лет прожить по одному, а потом вот по-другому, они тащат меня в обратную сторону, но потребность ходить в храм, она стала уже такой, ну, почти на физическом уровне.
То есть у вас произошло такое вот обращение практически сразу, да? Не было какого-то такого длительного периода каких-то метаний, сомнений, ходить, не ходить, нравится, не нравится?
Нет, сомнений не было никаких, потому что я ощутил физически, что я просто начал жить. Я перестал жить. А когда я попал в храм, я помню, вот после причастия, как я вот именно в храме стал дышать. У меня появилось дыхание, я понял, что я вдруг начал дышать воздухом. А до этого как бы мне как будто там несколько месяцев не было в легких. Вот прям это на уровне физики было. И я помню, что я был в таком... каком-то в такой эйфории от этой радости, от того, что я начал дышать, жить, там, смеяться, что огромное количество удивительных вещей стало открываться до меня там чуть ли не каждый день. Я болтал об этом безумолку везде и пытался всем рассказать, что как нужно, бегите в храм, и вот...
То есть неофитский период имел место?
Ну да, 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 был такой неофитский, вот это то самое страшное слово, старинное молдавское. Неофитский период у меня был точно.
И абсолютно. Как на это реагировали люди?
Да я не помню, как-то, не знаю.
Было неважно.
Я не сильно обращал внимания, мне нужно было отдать это все, вот отдать, отдать.
А сейчас есть какое-то непонимание со стороны коллег по цеху, может быть?
Да я
вопросы,
как-то...
Нет, интерес.
Я вообще с коллегами по цеху не общаюсь. У нас есть ряд людей, замечательных православных, которые ходят в храм. И вот это, кстати, вот удивительное. Меня не интересует там, как другие, но я вдруг обрел каких-то очень близких мне людей, которые были, ну, обычные мои там товарищи по сцене, там музыканты, актеры. А сейчас мы... У нас есть отдельная тема от театра, от производства, когда там музыкант один вообще в хоре поет, в церковном. Люди причащаются, мы поздравляем с праздниками друг друга. У нас появился свой клуб такой, извините за слово «клуб», внутри театра. И это вот прямо... У меня друзей в театре нету, не было никогда. Ну да, не было. Хотя мы в хороших отношениях, но появились вот эти люди, у которых у нас такая есть как бы тайна. Наша радостная, веселая и очень приятная тайна. И это вот большая радость тоже, в частности, на работе.
Вот эта радость, которая вас окрылила сначала, вот вы говорите, что начали дышать, это ведь часто там длится какое-то время, потом проходит, так бывает. И вообще очень многие люди воспринимают, ну, такие... не очень церковные, может быть, да, там воспринимают православие как такую вот мрачную религию, где там надо поститься,
и
молиться.
И одни запреты.
Да, что ничего нельзя. Вот. Но вот этот источник радости, он у вас по-прежнему остался, да?
Как... Да, конечно, он остался и остается, и он будет у меня. Просто в какой-то момент пришло четко понимание, что быть православным – это значит работать над собой. И вот тут, конечно, вот эта радость, чтобы опять ее получить, она требует работы. Работа. Ну, я пришел давно уже к тому, вот у нас 28 лет, как мы с Ольгой познакомились, и жизнь довольно долго вместе, она мне научила тому, что любовь, прежде всего, любовь – это работа. И работа над самим собой прежде всего. Потому что не переделывать твоего человека близкого, твою половину, а себя нужно переделывать, себя нужно учить смирять, себя, ну, учить терпеть. И это всю жизнь, и может так не научиться, но это самое главное. Но в ответ бывает такая радость, которую ты не придумаешь, не смоделируешь, ее нельзя купить. Совершенно удивительные мгновенные какие-то минуты, часы счастья в результате этой работы. И здесь то же самое. Я понимаю, что... Вот этот внутренний какой-то механизм этой работы, внутреннего труда над собой, он не всегда дает видимые результаты, и ты их не слышишь, не чувствуешь, но вдруг иногда что-то происходит с тобой, и ты понимаешь, ах, очевидно...
Что-то все-таки поменялось.
Что-то во мне меняется, да. Ну, потому что я за собой наблюдаю, это еще моя профессиональная деятельность такая, как я реагирую на что, как у меня происходят там эмоциональные процессы. И я очень четко, ну, есть внешний вид. Допустим, я перестал материться тут же. Вот у меня это... Я оно прям вот как будто...
Отшибло.
Этот язык, да, хотя я так-то не сильно употреблял эти выражения. Но иногда в анекдотах там для сильного словца изредка так можно было. И это вот такая видимая как бы физическая для меня часть, которая была отсечена, потому что это грех, нельзя, это антимолитва. Хотя беда в том, что на сцене приходится тогда делать, я это максимально сокращаю, но бывают тексты, в том числе даже в Линкоме, на грани какие-то. А вот другие изменения, это очень все со скрипом, но когда они происходят, это очень радостно. Я наблюдаю за собой, думаю, Господи, спасибо, не знаю, за что мне это, но я понимаю, что вот что-то куда-то я чуть-чуть поднялся, чуть-чуть за уши себя вытащил. Но радости тут огромное количество. Я, вот мне, допустим, радость... Я много очень езжу, очень часто одним днем, и бог знает, куда летим, там 4-5 часов куда-нибудь на восток, прилетаешь, вместо того, чтобы спать в это время, ты летишь, а ты прилетаешь, уже нужно вставать. И если я не, там, не завтракаю и не иду, значит, как-то валяться, чтобы привести себя в порядок перед концертом, а иду в храм ближайший на литургию, и как-то там успеваю, там, может быть, подготовиться, и если я успеваю еще причаститься, это самые атомные концерты. То есть энергии столько, никакой сон, никакая физкультура, ничего не может дать вот того, что Господь дает, и музыканты, которые там, ну, у нас есть ребята православные, ну, как-то спокойно к этому относящиеся, они, так я понимаю, мне в спину смотрят, думаю, откуда у него это, чего так прет на самом деле. Радости огромное количество. Но и становится труднее. Труднее, потому что возникает привычка. Я совсем недавно в этом мире, а моя жизнь, она не становится менее загруженной. И чтобы вот в этой моем диком графике еще заниматься тем, чем должно в основном заниматься, это, конечно, сложно. Нужно себя заставлять, и это требует волевых усилий.
Сразу прошу простить меня за этот вопрос. А когда человек находится в тяжелейшей скорби, он может на самом деле очень сильно метаться и побежать куда угодно. Mm-hmm. Вы сразу по-мужски пошли в Сретенский монастырь к отцу Тихону, выбрали Русскую православную церковь. Почему? Почему православие? Вот для человека, который вообще ничего об этом не знает, он ведь может спросить, а почему, вот, например, ни католицизм, ни психологи, ни буддизм, который сейчас очень в моде, медитации, разные техники. Угу. Все-таки актерская среда, она же очень подвижна в этом плане. В плане мировоззрения, в плане поиска духовного.
Я не знаю, ну, если там мне это лично повезло, но сейчас я понимаю, что это единственный путь, и что именно православная вера, она истинная. Если бы сейчас было второе пришествие, я думаю, католикам, протестантам и инославцам другим было бы, я думаю, не сладко. Хотя в православии тоже разные люди встречаются. Я не знаю, я не богослов, мне сложно, хотя одно время, года два, по-моему, слушал лекции Алексея Ильича Осипова, и просто в каком-то бешеном восторге, как просто он рассказывает о том, что верно. У меня было дикое желание маме это поставить, но вот не складывается пока. Мне сложно объяснить. Я понимаю, что я там, где должен быть верующему человеку. Больше нигде. У меня такое ощущение, что все остальные виды вероисповедания, они дают человеку какие-то лазейки, дают возможности не работать над собой. Ну, как-то вот все там, либо так, либо здесь, как-то все проще, я не знаю, мне почему-то кажется так. А здесь все очень честно, а при этом ты свободен. То есть, ну, да, не хочешь, это Господь дал нам свободу, абсолютно свободу выбора. Кстати, удивительно, я это начал понимать в последнее время, что этот выбор, он прям каждую секунду, начиная то проехать на желтый или не проехать, и заканчивая глобальными вещами. Не хотелось бы никого агитировать из тех, кто слушает нас сейчас, но у меня на уровне вот моего ощущения внутреннего какого-то человеческого, не знаю, душевного, мой храм именно православный, и другого я не представляю.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов, и у нас в гостях сегодня Дмитрий Певцов. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вы в одном из интервью сказали, что сейчас, когда вы выбираете постановки, в которых участвовать, для вас очень важно, чтобы они несли вот какую-то как раз, опять-таки, радость. Радость, добро, свет. Ну, такие банальные слова, но вот я примерно понимаю, наверное, о чем вы говорите. А как вы их выбираете? И ведь наверняка часто приходится идти на какие-то, не то чтобы компромиссы, но как бы взвешивать на весах, да, вот, а достаточно ли здесь этой радости, достаточно ли здесь этого света? Вот как происходит этот выбор?
Наверное, все-таки меня вот Господь балует, что у меня таких жестких выборов не было. Но самый сложный выбор у меня, конечно, в театре, в родном, потому что есть учитель мой, Марк Анатольевич Захаров, у которого не учился, но которого считаю своим учителем главным в театре. И он, я во многом с ним не согласен по поводу вообще, так сказать, отношения к миру, там, к власти, в частности. И вот отказываться от его предложения мне сложнее всего, потому что, ну, как он мой учитель, мой авторитет, и это мой театр. То есть я служу там и обязан исполнять некие обязанности. Тебе дают роль, ты должен играть. Но были случаи, я действительно отказывался и говорил, что я, простите, вот это я человек православный, вот это я не могу.
Вы не можете почему? Потому что персонаж совсем не подходит? Да. Или потому что вы не можете найти в этом человеке вот...
Последний раз, крайний раз, когда я отказывался, потому что это было произведение Владимира Сорокина, к которому я отношусь определенно. Мне не нравится этот автор. Он резко талантливый человек, талантливый писатель, но он мне не нравится. Он, мне кажется, возбуждает его произведение, возбуждает в людях что-то низменное. Там какая-то безовщина сидит, я не знаю, дай бог, чтобы я ошибался. Но Марк Анатольевич взял произведение, одно его, сейчас вот второе репетирует. И когда мне предложили определенную роль, я понял, что вот это я просто не смогу, начиная от характеристик этого героя, заканчивая тем, чем он занимается. Я просто пришел, сказал, вы простите, Марк Анатольевич, я вас люблю и уважаю, но я это не смогу играть. В итоге я сыграл там другую роль, и мне кажется, что в этом спектакле есть свет, он такой неопределенный и надежда, неявный, но там есть то, ради чего, в принципе, надо было его сделать и ходить на него. А на самом деле, что получится в кино-то вообще непонятно, кто снимает одно, получается другое. Поэтому я здесь крайне осторожен и почти перестал сниматься. В театре есть возможность как-то что-то вот с опаской, но выбирать.
И внести от себя.
От себя внести. Вот сейчас я не знаю, там, что из этого будет. Странная вещь. Я репетирую в спектакле, в новом спектакле, роль Сталина. Иосифа Виссарионовича Джугашвили. И я понимаю, что существует текст и существует совершенно авторская позиция режиссера по поводу этого персонажа. И есть пласт информации, который он переварил. Я залез в свои источники и понимаю, что эта фигура совершенно неоднозначная, так же, как Распутина фигура неоднозначная, и огромное количество мифов и там, и там. И я не могу, вот меня там спрашивал мой друг, который мне дает эту литературу, герой России Евгений Конопелькин, спрашивал, он говорит, а ты можешь там что-то, ну, как бы текст поменять? Я могу, не могу поменять текст, допустим, ну, почти не могу, но я могу играть в той режиссуре, в том рисунке с тем текстом, который у меня есть, но с определенным отношением к этому, к этой исторической личности. Это уже будет нечто другое, чем если бы я играл просто как, ну, выполняя банальный режиссерский замысел. То есть каким-то образом я могу что-то менять, хотя бы внутренне.
А насколько влияет на вас вот так вживаться в роль какого-то очень неоднозначного человека?
Никак не влияет.
То есть это не повреждает вас вообще внутренне?
Нет,
вам
нет,
удается
что?
Держать как-то броню внутреннюю?
Ну, я же профессионал, я уже 30 сколько там лет уже на сцене, не помню сколько. Это моя работа, то есть я выхожу на сцену и кем-то становлюсь, но при этом существует абсолютно 100% контроль. Если его нет, значит, я уже надо к психиатру идти.
Я почему спрашиваю? Ведь мы знаем примеры, когда прежде чем играть монаха, человек какое-то время может пожить в монастыре. У нас есть небезызвестный фильм, когда актеры именно так поступали. Uh-huh, uh-huh. Поэтому я и спрашиваю, когда ты играешь персонажа, прошу прощения, человека, который очень неоднозначный, насколько ты вживаешься в него? Насколько ты погружаешься в его образ?
Ну, что касается, не знаю, у каждого свой способ работы. Для меня погружение в образ – это моя фантазия и количество человека-часов, которые провел с этим образом на сцене. Что касается кино, там в основном там все гораздо проще, хотя одной картине готовился там специально, несколько месяцев посвятил там, ну, просто, может быть, технически, там нужно было знать, что такое снайперская работа. И я и стрелял, и изучал, и общался с людьми, просто нужно было понять. Ну, речь шла не о характере, а именно о профессии. А что касается характеров, фантазия наша, она иногда гораздо богаче, там сотни томов, которые ты прочтешь, и это ничего не пригодится. Ну, хотя у каждого своя история, каждый по-своему работает.
Вы говорили о том, что бывают все-таки такие ситуации, когда сложно себя на сцене, так сказать, выразить свое отношение, да, и отчасти поэтому, если я правильно понимаю, вы создали вот этот новый проект музыкальный, уже не очень новый, да?
«Певцов театр», да. Если я не ошибаюсь.
Для чего он вам понадобился? То есть как через музыку? Я так понимаю, что это же в основном все-таки не столько общение, mm-hmm. Не столько разговор, да, с людьми, сколько общение через музыку. Вот как музыка вам помогает выразить то, что сложно выразить через театральную сцену?
Дело в том, что, очевидно, с возрастом и с опытом появилось желание не играть очередную роль какую-то, пусть даже очень хорошо или как-нибудь, а общаться с людьми. Есть потребность что-то рассказать о том, что ты знаешь хорошо, и поделиться с тем, что тебя волнует, там, радует, бесит. В роли действительно это сложно очень сделать, а в музыке проще, потому что те произведения, которые мы поем, которые мы выбираем, которые я выбираю, которые пишутся и внутри коллектива пишутся, они как раз являются таким поводом поговорить. Мало того, я помимо песен, мы сделали ряд таких уже модификаций. То есть началось спектакль «Откровение», потом «Неожиданный 55», который был в прошлом году. И сейчас это называется «То, что я должен сказать». Удивительно совершенно. Я даже не подозревал. Вот у меня жена, конечно, гений. Она иногда предвидит. Она говорит: ты просто поговори с людьми, расскажи о себе. Я говорю: кому это интересно? Вот Дмитрий Певцов, его детство, его предки. Кому это надо? В итоге родилась такая форма, она вот сначала называлась «Откровение», она действительно была очень откровенной, потому что я говорил с людьми о том, о чем, в принципе, у каждого есть какие-то первые детские грехи, которые он помнит. Все проходили через детство, через юность, через первую любовь, через какую-то зрелость. Почти все проходили через смерть, кого-то хоронили, у кого-то кто-то умер, у кого-то больнее ударило, у кого-то меньше. И так называемый моноспектакль музыкальный, есть музыка, то есть песни, которые являются, либо они открывают тему какую-то, либо закрывают, либо являются подтверждением того, о чем я говорю, а при этом я разговариваю с людьми о том, что со мной произошло в жизни, рассуждая при этом, потому что текста нет никакого. Вот есть блистательный Женя Гришковец, который он написал свои спектакли и играет их по написанному. У меня нет, у меня есть темы. И удивительно, что я в какой-то момент понял, что такого внимания я никогда не испытывал, потому что люди перестают удивляться: ух ты, а у Певцова так было, ой, какой он откровенный, да. А люди начинают думать о себе, о своей жизни, о том, о чем я говорю, а он себе, допустим, боится признаться, этот человек. Или о том, что я, в частности, там говорю и о том, как я потерял сына, и о том, как я в итоге вернулся, то есть что со мной было и почему в итоге я выжил, и пою песню Гарри Кускачева, посвященную сыну, допустим. То есть это максимально открытое общение. Вот как будто мы сидим за столом, там выпили одну, вторую, третью, четвертую, и завязалось. И, а потом мы в купе едем, да, а потом он сошел на своей станции, мы просто никогда не встретимся. И поэтому можно вывалить все каждому.
Эффект попутчика.
Да-да-да. И вот такая история, что я вот в этих... Это не всегда просто, конечно, и это нельзя играть каждый день, но... За счет музыки, за счет некой формы музыкальной и за счет действительно моей предельной откровенности, хотя она тоже, ну, ограничивается какими-то вещами, я понимаю, что есть вещи, о которых не надо с людьми вот так разговаривать, есть что-то совсем сокровенное, но эта возможность... У меня, в том числе, услышать, я иногда задаю вопросы, кто-то реагирует в зале. У нас такая идет совершенно живая беседа, хотя в основном люди молчат, как вкопанные сидят там, полтора часа, и это удивительное совершенно молчание, и здоровые мужики челябинские выходят со слезами на глазах, что ты с нами сделал. Вот это, когда я пытался об этом с Марком Анатольевичем, он говорит, ну, Дмитрий Анатольевич, ну, можно в другой город уехать, конечно, люди будут сидеть слушать. Ну, не знаю, кто-то называет даже это проповедью или исповедью, не знаю.
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Дмитрий Певцов, народный артист России. С вами мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько минут.
Вечер воскресенья на радио «Вера».